Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Отечества и отечественной философии. У нас в студии сегодня моя коллега, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
Алексей Павлович, здравствуйте. И я сразу включаюсь как гость, конечно, но по нашему плану речь идет именно о том, чтобы поменяться на сегодня ролями и, пользуясь замечательным поводом праздников и, прежде всего, праздника, который уже состоялся, праздника защитника Отечества, поговорить с вами, Алексей Павлович, и представить вас не только как защитника Отечества, но и как исследователя отечественной философии, популяризирующего отечественную философию, это очень важный момент, исследователя, занимающегося архивами и восстанавливающими идеи отечественной философии и у нас в стране, и за рубежом, и исполняющего обязанности декана философского факультета вот с конца осени прошлого года в связи с нашей трагической утратой, декана Владимира Васильевича Миронова, с которым вы работали в качестве его заместителя по науке долгие годы. Поэтому я сразу хочу, представив вас таким образом, задать вам вопрос, что для вас является защита Отечества, как вы понимаете Отечество, заменимы ли это понятие Родина, Родина-мать, и на самом деле это такой важный сюжет в современных обстоятельствах, когда этот праздник становится более серьезным, менее юмористичным, менее гендерным, посвящен именно защите Родины.
Спасибо, Анна Анатольевна. Ну, как писала Анна Андреевна Ахматова, все мы у жизни немножко в гостях. Поэтому в данном случае вы не первый раз на моей программе, которая уже идет больше 3 лет. И поэтому, хотя так не принято, но я принимаю ваше предложение немножко поменяться креслами ведущего и гостя. И с радостью отвечу на ваши вопросы. Вопрос об Отечестве, мне кажется, очень уместен именно на радио «Вера». Именно в нашей программе, где мы философски пытаемся осмыслить какие-то вопросы, связанные с нашим самоопределением в жизни. Мы ведь тут не просто говорим о предании, о традиции православной церкви, а о том, что мы вот здесь и сейчас, в определенном историческом времени, оказались и в церкви, и в нашей стране, представляем собою ее граждан, и в определенном смысле ответственны за то, чтобы нашу страну, нашу родину сохранить, приукрасить и передать ее нашим детям в состоянии не худшем, чем мы ее получили. И вот когда мы произносим это слово «отечество», то первое, что в нем слышится нам слышится слово «отец». Вот. И у каждого из нас, ну, у большинства, есть земной отец, и с ним разные бывают отношения. Кто-то безумно любит своего отца, безумно благодарен ему. У кого-то эти отношения могут быть чем-то омрачены. Но ведь у нас есть еще небесный отец. И вот в той ситуации, когда человек потерял отца, или когда отец, может быть, бросил семью, такое тоже бывает. У меня, слава богу, все нормально. Мои родители прожили вместе до смерти мамы, прожили больше 30 лет, то появляется возможность усыновления небесным отцом. и Отечество – это то, что относится прежде всего к Небесному Отцу, а потом уже к нашим земным отцам, которые нам тоже очень дороги. И был даже такой русский философ Николай Федорович Федоров, который предложил проект общего дела, воскрешение отцов. Проект, может быть, немножко безумный, сумасшедший, но он его разрабатывал, исходя из самых православных, самых христианских чувств. Вот как мы можем радоваться и предаваться гедонизму, удовольствиям, когда наши отцы сливают в могилах. Вот это мысль о памяти отцов. Да?
Вот тут я хотела бы вас прервать, прежде всего, вот конкретным вопросом, может быть, связанным с историей вашей семьи. Я помню вашего отца, совершенно замечательный человек, но это поколение как раз тех защитников Отечества, которые действительно его защитили, отстояли, и память о них, на мой взгляд, должна жить вечно. Сейчас им на смену приходят во многом философы, которые не участвовали ни в каких реальных защитах. И в этом плане я хотела бы вот как-то, чтобы вы вот этот мостик перекинули от своей семейной истории к тому, что вам лично довелось защищать родину, причем ту самую большую родину, Советский Союз, в больших границах вам довелось служить. Как вы сейчас осмысливаете этот опыт? Насколько он важен для вас?
Ну, во-первых, вопрос об отце. Да, действительно, мой отец немножко успел застать Великую Отечественную войну. Он был молодой совсем, когда война закончилась, 22 года. Ему едва исполнилось. Но он уже был начальником станции в Глявице, Польша. Он воевал в составе военно-эксплуатационного управления на железной дороге. Он закончил железнодорожный техникум Орловский, а еще немножко поучился в Оренбурге, в танковом училище. Ну вот, все-таки ему повезло, и не на танки его отправили воевать, а как специалиста, который получил образование, которое было нужно на фронте, его направили на железную дорогу, и он занимался... большая станция узловая, через которую шли... и туда шли наши составы с войсками, и, что важно, обратно шли составы с разобранными немецкими заводами, которые отправлялись в тыл Советского Союза, которые там собирались, которые поднимали нашу послевоенную экономику. Это был очень важный момент, и он рассказывал, что были и очень жесткие такие ситуации, которые ему приходилось решать. И в его документах я обнаружил справку о довольствии, о том, что ему выдавалась форма. Он был лейтенант к этому времени уже. Вот. Так что я всегда с детства знал, что мой отец воевал. У него были медали за победу над Германией, и последующие медали к 30-летию, да, победы, все, которые полагалось получать как ветерану войны, он получал. Поэтому, когда у меня встал вопрос, что надо идти проходить срочную службу воинскую...
Да, это уникальный период,
да,
в истории.
Да, уникальный период, когда по указу Андропова студенты были лишены отсрочки. Вот, и после второго курса мне дали доздать сессию философского факультета, я ушел в пограничные войска на иранскую границу, где прослужил 23 месяца, то есть 2 года фактически.
Как положено.
Как положено, да, служил и на заставе, и в отряде служил, и был и старшим погранаряда, и прошел, может быть, в силу вот специфики моей службы, уникальной практически все фланги всех 17 застав, 160, ну, больше 100 километров государственной границы по реке Аракс, она проходила, да, удивительно красивые места. И когда ты служишь вот в таком месте, да, отряд находился в Нагорном Карабахе, поэтому я застал и начало событий, которые там происходили в 89-м году, и даже дружил с директором музея Артуром, который стал потом первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики и был застрелен вскоре. Погиб уже после того, как я уволился. Он подарил мне подшивку газеты «Советский Карабах» за целый год и фотографии этих удивительных мест. Да, поэтому я не понаслышке узнал о том, как обострилась дружба народов, как говорили тогда, вот, и как драматически заканчивается перестройка, которая с таким энтузиазмом начиналась с приходом Горбачева в 85-м году. Я узнал о том, что вот на этой земле, земле христианской по своей истории, где есть древние храмы и монастыри, да, не было фактически ни одного действующего храма в то время. Вот из 500 сохранившихся ни один храм не действовал христианский. Вот, то есть христианская память людей ушла куда-то глубоко, да, но она сохранилась, по всей видимости. Хачкары, кресты, которые стояли на дорогах Ичмиадзин, где мне удалось один раз оказаться, да, когда я поехал в командировку. Ну, не туда, конечно, но я нашел время, выкроил время, сел на автобусы, поехал в Ичмиадзин. Я никогда не видел таких древностей христианских, да. Вот, поэтому вот это отечество, я вот сейчас подумал, вы задали вопрос, что мы же с отцом давали, по сути, одну присягу. Только он,
да,
давал эту присягу в период Великой Отечественной войны, а я ее давал уже в конце 80-х годов. И надо сказать, что другой присяги я не давал. Вот, и действительно ценность той службы, которую я прошел в течение 2 лет, она для меня всегда остается. Потому что вы совершенно правильно сказали, большая страна. Большая страна. То есть эти земли с тех пор мне совершенно не чужие. Вот. Хотя я понимаю, что сейчас это другое государство и другая геополитическая обстановка. Вот. Но, кстати, вот в той же библиотеке была прекрасная библиотека в пограничном отряде. Вообще заботились тогда о пограничниках, надо сказать. Я нашел 2 экземпляра книжки Алексея Федоровича Лосева о Соловьеве.
Вот откуда началось исследование.
Но я ее к тому времени уже прочитал в библиотеке Московского университета. То есть я нашел книжку, которая была сослана, которую убрали специально из центральных городов. Вот она была сослана по отдаленным регионам, по отдаленным книжным магазинам, и так она попала в библиотеку погранотряда из серии «Мыслители прошлого». Угу. Других книг из этой серии в библиотеке я, честно сказать, не помню. Вот. Но 2 экземпляра книжки Лосева о Соловьеве были. И, конечно, это дало мне возможность там ее перечитать и утвердиться в мысли о том, что я буду, когда я вернусь, если я вернусь в Московский университет, буду заниматься историей русской философии.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим о философии Отечества и отечественной философии.
И мне выпала честь задавать вопросы нашему ведущему Алексею Павловичу Козыреву, поскольку, конечно, и защита Отечества, и защита отечественной философии – это прежде всего сфера его интересов. И открылась совершенно замечательная история утверждения в выборе конкретного предмета исследования Алексея Павловича. Правда, не единственного, конечно, но наиболее ярко представленная в его книги. Это интерес к философии Соловьева. Многие социологи философии считают, что выбор предмета исследования во многом характеризует самого исследователя, это, что этот выбор не случайен. И ну, мы не говорим о том, что это какой-то был промысел найти книгу на границе и утвердиться в этом выборе. Но все-таки, как вы считаете, насколько Владимир Соловьев повлиял на вас, как на исследователя, как на защитника отечественной мысли, насколько его идеи оказались существенными? Или, скажем так, Соловьев вас интересовал прежде всего как, ну, прошу прощения за такой научный сленг, объект реконструкции?
Ну, вопрос интересный и для меня неочевидный. Вот я вот сейчас подумал о том, что вот на меня повлияла книжка Лосева, потом была другая книжка Лосева, Владимир Соловьев и его время, 1990 год, издательство «Прогресс» уже посмертное, после того, как Алексей Федорович умер, его наследники и ученики издали. Лосев был Алексей Федорович, Алеша, Соловьев был Владимир. Вот у меня такая же ситуация. Я Алексей, да? Вот, Владимир Сергеевич Владимир. У меня дедушка был Владимир, который, кстати сказать, тоже погиб на Великой Отечественной войне в 1942 году под Мосальском. И обстоятельства его гибели были совершенно не то что невероятные, нетипичные. Он был актер Московского областного театра, вот, причем, по-моему, у него не было никакого специального актерского образования, он работал токарем на заводе до этого, был из большой купеческой семьи, вот, и у него была бронь, потом бронь отменили, он ушел на фронт в январе 42-го года, провоевал примерно полгода, и погиб, бабушке пришла похоронка. Он в минуту затишья перед боем читал Лермонтова «Беглеца». И когда он читал Лермонтова, в него попал осколок разорвавшегося снаряда и попал прямо в сердце. Вот, он жил еще 20 минут, после этого он умер, его друзья похоронили там, на берегу реки. Вот, поэтому вот эта мистика, я всегда, когда подаю записки в храме, я пишу Владимир, пишу своего деда, вот...
Это отец мамы.
Отец мамы, да. И пишу Владимир, это Владимир Соловьев. То есть они встречаются в этих записках. Ну, ничего нету противоестественного и удивительного подавать записку за свой предмет исследования. Если ты к этому человеку относишься лично, да, приходишь к нему на могилу, например, в день рождения или в день памяти в Новодевичий монастырь. В чем-то с ним соглашаешься, в чем-то не соглашаешься. Да? Еще Булгаков говорил, когда отмечали 25-летие смерти Владимира Сергеевича Соловьева в Париже, в религиозно-философской академии, он говорил, что мы должны помолиться за раба Божьего Владимира. А Зинаида Гиппиус очень возмущалась. Она говорила, как это так? Что это такой раб Божий? Вот, это великий философ, там, поэт.
Интеллектуал.
Интеллектуал, как можно его так называть? Но вот отец Сергий, да, он уже был священник, и он понимал, что, в общем, для церкви, конечно, это раб Божий. Со своими ошибками, со своими грехами, со своими заблуждениями. Причем, ну, не нам дано, что называется, судить, что в его взглядах, что в его учение было заблуждением, а что не было заблуждением. Тем более, что какие-то вещи, ну, например, даже одна цитата из Соловьева вошла в основу социальной концепции Русской Православной Церкви, которая звучит так, что государство и право нужно не для того, чтобы жизнь на земле превратилась в рай, а чтобы она до времени не превратилась в ад. Там не указано, что это цитата из Соловьева.
Это актуально.
Это прямая цитата из работы «Право и нравственность» 1897 года. Вот цитата, которая вошла, по сути, в вероучительный документ Русской Православной Церкви. Поэтому говорить, что вот церковь там относится к Соловьеву так с пренебрежением, что он игуменист, Вот. Нет, церковь, очень многие его идеи, идеи его нравственной философии, его эсхатологию, выраженную в трех разговорах, очень высоко ценит и высоко ставит. Но церковь, в смысле, у нас все-таки не католическая, да, это там папа Иоанн Павел II там в энциклику включал, а у нас это мнение авторитетных богословов. Ну, вот отец Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» говорит о том, что вот Соловьев очень вырос в последних своих произведениях. Вот поэтому, конечно, для меня это во многом личное отношение и личный выбор. Вы спрашиваете, почему я выбирал? Ну вот я в юности был такой веселый человек, любил посмеяться. Соловьев тоже смеялся. И смех Соловьева – это первое, что описывает его биографы, что описывает Трубецкой в «Миросозерцании Соловьева», что описывает Лосев, что это был какой-то очень удивительный, не похожий на других смех. Ну вот я когда прочитал, я думаю, ну надо же, вот оказывается, кому-то не безразлично, как философ смеялся.
Ну, многим философам не безразличны, и многие, в том числе, например, западные философы, которыми я занимаюсь, считают, что настоящий философ и должен смеяться. Но если я вас правильно поняла, вот это личное отношение, оно высвечивает прежде всего нравственную сторону учения. Насколько вы считаете, что действительно вопросы морали, близкие к ним вопросы справедливости, это те вопросы, которые обосновывают, ну, и наш исследовательский выбор, и наши личные отношения, и наше место в философии. Ведь вы занимались не только Соловьевым, но и Булгаковым, Леонтьевым, Ильиным. Ну, этот список можно продолжить, мы его даже, наверное, продолжим сегодня.
А вот здесь я бы вернулся к тому, с чего мы начали, с отечества, да? То есть мне как бы было важно вот для себя открыть, продолжить, это, может быть, слишком громко сказано, но для себя открыть эту традицию отечественной философии. Потому что, когда нас учили на философском факультете, ну, были достойные люди, вы помните, Виталий Васильевич Богатов, который был ветеран войны и интересный человек, но читали историю русской философии все-таки однобоко. То есть представляли революционно-демократическую традицию, атеистическую традицию, иногда записывали вот атеисты, тех, кто ими не был, на самом деле, как Радищев, да? Ну, какой он атеист? А вот другая линия, она даже в знаменитой шеститомной истории философии в СССР, которую мы называли «Синяя птица», да? Вот, она представлена очень контурно и местами даже с ошибками. Просто с ошибками фактологическими, да. Ну, потому что этим мало занимались. Считалось, что это не, у этого нет никакой ценности. Вот. И вообще говоря, там в 70-е годы человек должен был долго оправдываться, если ему в голову пришла идея написать диссертацию о Соловьеве. Это было практически невозможно. Вот. Ну, какие-то редкие исключения были, но даже по книге Валентина Фердинандовича Асмуса мы знаем, сколько там нужно было всяких условностей, реверансов, какой-то идеологической лексики употреблять для того, чтобы об этом писать. И мне было несколько обидно. Ну, почему вот... И вообще-то говоря, я попал на то время, когда вот «Огонек», «Московские новости», толстые журналы, «Новый мир», «Знамя», тиражи под миллион экземпляров, да, то есть бум какой-то, просто стремление людей к знанию литературы. Философия тогда была нужна отнюдь не только философам. Вопросы философии выходили 80 тысяч, подписка была. Приложение к вопросам философии невозможно было подписаться. И это читали географы, физики, математики, химики, биологи, инженеры, кто угодно, все стремились к философскому знанию.
И они были готовы к такому чтению, надо сказать.
Они, росли, они поднимали себя, да, то есть они что-то не понимали, они... Вот удивительно, что сейчас, к сожалению, нету моды на философию. Хотя, может быть, в чем-то я и не прав, потому что вот мы читаем межфакультетские курсы для студентов разных факультетов Московского университета по средам у нас такие лекции.
Да, замечательная инициатива нашего ректора.
Да, удивительно, что вот на лекцию о Серебряном веке, там, допустим, записалось больше 100 человек разных студентов. То есть есть интерес у студентов не только гуманитарных специальностей к вот этому философскому знанию, но в конце 80-х годов он был значительно выше, значительно больше, вот сама ценность философского знания. И поэтому у меня была какая-то обида, ну что же мы, почему же мы вот эту отечественную философскую традицию, нашу, родную, да, недооцениваем. Вот, и, наверное, поэтому не только я пошел заниматься историей русской философии, но тогда в моей группе было 14 человек. То есть да, это была самая модная кафедра.
Это правда, и все занимались архивами, сидели там, восстанавливали тексты.
Я должен, может быть, еще раз представить мою собеседницу, Анну Анатольевну Костикову, с которой мы сегодня говорим почему-то о моих воспоминаниях, но вообще-то говоря, через это пытаемся пронести мысль о защите Отечества, о философии Отечества и о отечественной философии, соединив вместе эти два понятия. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.